Сегодня у нас 1 октября 2012 года. Мы с вами начинаем учебный год с рассматривания темы понятия о промысле Божьем, общем и частным. За 20 лет неведуховные мы с вами практически перебрали все темы, которые касаются нравственного богословия и богословия вообще. Но вот мы с вами постоянно занимаемся повторением, чтобы всколыхнуть те чувства, те сознания, те памятования, которые мы с вами в течение всего этого времени усваивали. Вот видится, для чего нужно знать промысел Божий. Вот почему мы его должны видеть. Помним, что мы можем видеть только то, что имеет очертания, то есть границы. Предмет любой имеет границы, мы его видим. Если границ нету, то предмет не видим, невозможно его видеть. Так вот, Господа, Бога Отца, мы не можем видеть, потому что Он бесконечен. А то, что не имеет границ, видеть невозможно. Поэтому мы его физически мы его видеть не можем. В чем виден Господь? Он виден в своем действии в мире. Так вот, если человек видит промысел Божий, то он начинает видеть действия Бога. То есть он таким образом видит Бога. Если человек не понимает, что такое Божий промысел, значит, он его просто не видит. Такие люди, как правило, относят к случайности, как язычники. Вот я случайно зашел в магазин и там увидел случайно и так далее. Вот тут случай такой случился. То есть случайно, ненароком. Значит, такой человек не видит, если он считает, что стихия действует. Вот подул ветер, и все, тут сдуло у меня, унесло. Ну, понятно, вот ветер, и все. И то, что он у меня листки унес. Такой человек не видит промысла Божия. Еще раз, если человек начинает видеть промысел Божий, он видит действия Бога, у него открываются духовные глаза, и он на жизнь и на мир начинает смотреть совсем по-другому. У него вот эти бельма снимаются с глаз, неведение. Бельмы, неведение, которые не дают видеть Бога. Так вот, как святые отцы говорят о промысле Божьем? В частности, в послании апостола Иоанна Богослова мы читаем: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». В этих словах Господа Иисуса Христа содержится истина постоянного промышления Божия в мире. То есть Бог постоянно что-то делает в мире. Но мы с вами в Ветхом Завете читали, что Бог почил, в седьмой день отдел своих. Так сказано. Хотя и сказано, что Бог почил в день седьмой отдел своих, мы понимаем, что он почил только отдел творения. То есть Бог больше ничего не творит. Вот сейчас у нас идет седьмой день. Бог ничего не творит. Шесть дней творил, сейчас идет седьмой день. Он почивает. А вот он, когда будет страшный суд и прочее, настанет восьмой день. Вечность. Вот мы к этому идем. И несмотря на то, что он ничего не творит, но он действует в мире. Бог дает всему жизнь и дыхание. Вот, пожалуйста, если бы Он не давал жизни и дыхания, мы бы с вами были мертвы, и природа была мертва. Потому что мы вот этим промыслом Божьим, Его даянием, мы и живем, и движемся, и существуем. Сила Божия держит бытие мира и участвует во всех действиях сил сотворенных. Итак, у Бога есть сила. Так, по порядочку. Потому что, когда читаешь предложение, оно не усваивается. Вот я прочитал: сила Божия держит бытие мира и участвует во всех действиях сил сотворенных. Все поняли? Понятно. Значит, итак, вот есть сила Божия, которая держит бытие мира. Бытие мира держится за счет силы Божией. Если он этой силы не даст, бытие рухнет. И участвует во всех действиях сил сотворенных. Вот все силы, которые он сотворил, это не только живые существа, это и стихии, это и события, то есть все, что сотворил, он участвует во всех действиях. То есть ничего без его промысла не происходит. Помним, он говорил, что ни один волос у вас с головы не упадет. А как мы переживаем, когда волосы падают? И некоторые дамы стригут волосы, вопреки указанию Божьему и запрету. Помним, что 17-м правилом Ганского собора женщина с обстриженными волосами под клятвой. Потому что длинные волосы – это признак подчинения Богу. И вот бес говорит, вот у тебя короткие волосы, видишь, меньше выпадает. А кто как длинные, больше. Значит, как он обманывает? Просто когда волосы длинные, вот выпало 10 волосиков, и они тогда уже целая куча. А когда короткие, те же 10 выглядят меньше. И человек думает, да, действительно, смотри, стригу меньше. Но мы видим, как они выпадают, не видим, как вырастают. Если бы они только выпадали, уже женщины были все лысыми. А Иоанн Златоуст говорит, поэтому женщин лысых не бывает, что они на голове носят признак подчинения Богу. Длинные волосы. Так вот, Господь действует во всем, все поддерживает и участвует во всех действиях тех сил, которые Он сотворил. Постоянство так называемых законов природы есть действие живой воли Божией. Сами по себе они были бы бессильны и бездейственны. То есть вот эти наши законы, сила тяготения, всевозможные энергии, электрическое, потенциальное, кинетическое, трение. То есть все, что есть, это поддерживает Бог. Они им утверждены и действуют только потому, что Он этого хочет. Поэтому, если мы обратимся к Священному Писанию жития святых, обратим внимание на то, что эти законы, когда Господь хотел, они просто отменялись. Таким образом, Петр шел по воде, и многие святые ходили по воде. Помню, Мария Египетская шла по воде и прочие. Поднимались в воздух на молитве, а Мария Египетская на сажень, то есть она на локоть поднималась над землей. Помним, что Господь вознесся с телом. Ну, у него уже преображенное было тело. А вот прочие святые, апостол Павел, Андрей Христа ради Еродивый, помним, что они поднимались на небо и говорит, не понимаю, с телом или без тела, не вем, не знаю. То есть многие с телом туда поднимались. Пророк Илья шел со своим телом на небо, на колеснице его подняли. То есть масса святых, которые с телом поднялись на небо. То есть даже с непреображенным. Помним, что в житиях святых читаешь все чудеса, вот то, что мы называем чудесами, они как бы нарушают законы природы. Они вне и вопреки законам природы. Иначе бы это было бы не чудо. Это было бы знамение. Помним, чем знамение отличается от чуда. Знамение – это то, что могло бы произойти и естественным образом. Чудо – это то, что естественным образом произойти не может. Вот скала взять и двинуться справа налево или слева направо естественным образом не может. Это чудо, когда святые двигали горы. Ну, а скажем, если мы с вами заболели и потом выздоровели, исцелил нас Господь, то во многом это может быть и знамением. Почему? Потому что мы иногда выздоравливаем как бы естественным образом, да, без всякого чуда. Ну, был насморк, прошел. Хотя помним, что сказано, Он наши болезни на себе понесе. То есть вот эти болезни, они не исчезают бесследно, их на себя берет Господь. Как мы Ему должны быть благодарны? Мы грешим, по грехам получаем болезни, а Он за нас этими болезнями рассчитывается. Мы с вами за жизнь чем только не переболели, и чем только не продолжаем болеть. И то хуже, то лучше чувствуешь себя, но мы-то справедливо страдаем, а Он. Итак, промыслительная деятельность Творца есть закономерное следствие благости и премудрости Божией. Итак, промысел – это благость и премудрость. То есть ничего не может сравниться с промыслом Божьим. Он исключительно благ и премудр. Преподобный Иоанн Дамаскин отмечает: один только Бог по природе благ и мудр. Благ и мудр. И тех, кого мы называем мудрецами, и сами называемся мудрецами, какие мудрецы? Господь вложил, если человек даже сказал правильно, то он не свое, Господь ему вложил. А сколько мы с вами намудрили за жизнь? Столько хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот я хотела как лучше, действительно хотела, как мудровала плоски. И как благой он промышляет, ибо кто не промышляет, тот не благ. Обратим внимание, кто не промышляет, тот не благ. Это говорит о том, что мы с вами должны заботиться, ведь он промышляет о нас, он заботится своим промыслом. Если мы о ближних заботимся, значит, мы проявляем благую часть. Ибо и люди, и неразумные животные по природе пекутся о своих детях, и кто не печется, тот порицается. То есть даже скотина заботится, печется о своих подопечных. Он как кошка котят таскает с одного места в безопасное другое. Попробуй щенка возьми, когда родила собачку и так далее. Как своих детенышей защищают те же самые вороны? Значит, сколько людей у нас пострадало, когда неосторожно оказались там, где находится маленький вороненок? Ну вот. Так вот, а как мудрый, он заботится о сущем наилучшим образом. То есть все, что с нами происходит, это наилучшее, что только может произойти. Получили мы с вами болячку? Ну, нужна была. Ну, так нужна была. Не будь этой болячки, да мы с вами не знаю, что бы сотворили. Разваливаемся мы с вами, да, руки, ноги, там, поясница, прочее. Все тлеем, слава Богу, не будь этого, мы с вами плясали по сей день, да, и вытворяли такое, что потом не знали, как покаяться. То есть, слава Богу, вот то, что он дает, это наилучшее. Покрылось лицо морщинками, слава тебе, это лучшее, что для нас может быть. А мы их пальцем разглаживаем, а некоторые даже маски какие-то делают. Слава Богу, никого обольщать не будем. Но зато, если у нас глаза добрые, то есть сердце доброе, нас все любить будут со всеми морщинками. Ведь каждую морщинку, вот если ребенок, он любит мамы, каждую морщинку. Если муж любит жену, он каждую ее морщинку любит, а жена каждый седой волосок своего мужа. Значит, что там нам беспокоиться, что мы там сидеем, белеем, краснеем, толстеем. Каждую складочку, вот уже как у младенца у тебя складочки на шейке, да? Они там такие складочки, что понятно, да? Ну, младенчика тоже такие, да? Все умилительно. Итак, все, что нам Господь попускает, оно все ведет нас к любви. Ну вот. Православный катехизис определяет промысел Божий следующим образом. Итак, слушаем православный катехизис. Промысел Божий есть непрестанное действие. Всемогущество, еще раз, слово всемогущество, все может. То есть, если у человека есть какие-то сомнения в отношении промысла Божия и помощи его, значит, он неверующий. Он не верит, что Бог всемогущий. Бог все может. Поэтому, если мы что-то просим, и Бог нам не дает, значит, просто это нам не ко спасению, не нужно оно нам. А все, что нужно, Он нам дает, Он все может, для Него нет невозможного. Поэтому унынию, отчаянию быть нет места в сердце. Если человек унывает, значит, он не верит, что Бог всемогущий. Если он отчаивается, значит, нет выхода. Неправда, есть выход, Господь укажет, Он все может. Итак, промысел, действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие и силы твари. Итак, всемогуществом, премудростью и благостью он сохраняет бытие и силы. бытие и наши силы Он сохраняет таким образом, направляя их к благим целям. То есть не просто сохраняет бытие нашей силы, но и направляет к благим целям. Всякому добру вспомоществует, то есть всякому добру Он помогает усиленно, что бы мы ни решили доброго сделать. А вот возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. То есть если мы с вами творим зло, через что? Через удаление от добра. Итак, запомнили, зло появляется тогда, когда человек удаляется от добра. Поэтому, если человек мог сделать доброе дело и не сделал, в этом надо каяться. Он уклонился от добра, то есть сотворил зло. А мы как-то обычно каемся только в одних грехах, которые считаем злом. А то, что не сделал добро, не убил же, не зарезал, пост не нарушил, что тут каяться? Они сделали доброе дело, сотворили зло, уклонились в сторону зла. Еще раз, надо очень быть внимательным нам. Если мы видим, что человек нуждается, или не только человек, мало ли, храм нуждается, церковь нуждается, могли помочь и не помогли, то мы через удаление добра сотворили зло. Но и тут Господь что делает? Он зло или пресекает? Скажем, человек творит зло при помощи своего тела. Попускает болезнь и пресек. Все. Рад бы, да уже нет сил. Вот объедается человек, а потом раз у него печень. И он смотрит на эту жирную курицу копченую, а уже зуб не мёт. Да, уже пресек, уже думает, начинает, да, надо бы поститься начинать и так далее. Итак, возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Помним, нет худа без добра, пословица, она же не на пустом месте. То есть любое худо, которое мы встречаем в жизни, если мы его принимаем как от Бога безропотно, то Господь обязательно обратит в добро одному Ему ведомыми путями. Обязательно обратит. Но если мы не ропщим, не стонем, не жалуемся, а говорим, справедливо мне это, Господи, помяни меня во Царстве Твоем, укажи путь, по нему пойду. И Господь и путь указывает, и исправляет сам. Приходит оттуда, откуда не ждешь, и помощь, и исправления, и прочее. Обратим внимание, мы с вами все разбираем подробно. Вот если бы я прочитал, что написано в катехизисе, промысел Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божьей, который Бог сохраняет бытие и силы твари, направляя их к благим целям. Всякому добру существует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Одно предложение. Всем все понятно? Вот теперь уже понятно. Да. Я почему на это обратил внимание? Вот когда мы читаем серьезную литературу, и вдруг начинаешь не понимать, там так заумно написано, это от нашей лени и нежелания разобраться. Если мы вдумчиво начнем разбирать каждое слово, каждое предложение, каждое словосочетание, Господь непременно вложит. А если что-то непонятно и нам не хватает сообразительности, то можем потом спросить, здесь тут такое написано, я вот это не понял, что, а дальше вот, да? Еще раз, усидчивость нужна и желание трудиться. Это труд. Учеба – это труд. Как нам в школе было хорошо, правда, да? Мечтали скорее бы закончить, да, и на работу. Так ждали этого выпускного, надоела эта учеба, да, закончили и приступили к труду, да? А теперь радуемся. Радуемся, когда удается работу получить, да? Не было безработицы, помним, да, на всех углах было. Требуется. И что хотел, то и делал. Так и работали. Итак, каким же образом Господь все-таки Зло обращает к добру своим промыслом. Вот один из случаев промысла Божия, который мы с вами разбирали, но полезно вспомнить. Для чего? Чтобы можно было рассказать другим. Запомнили, что если мы то, что усваиваем, никому не рассказываем, то сатана похитит это знание. Все. Если кому-то рассказали, это у нас фундамент для того, чтобы дальше следующий кирпичик знания положить. Поэтому мы с вами все катехизаторы, все должны рассказывать. Приходит сосед, говорит, ты знаешь, вот там сосед сделал то и то. Говорит, да, хорошо, вот слушай, я на занятиях была, сейчас я тебе про промысел Божий расскажу. Вот. Он говорит, да что это твой промысел? Он говорит, ты послушай, как интересно. Да? И начинаем рассказывать. Лето юности для преподобного Ефрема Сирина не прошли без некоторых преткновений. Еще в молодых летах, говорит он в своей исповеди, в краткие эти годы я был злоязычен, бил, ссорил других, припирался с соседями, завидовал, странным был бесчестен, с друзьями жесток, с бедными груб, из-за маловажных дел входил в ссоры, поступал безрассудно, предавался худым замыслам и блудным мыслям, даже и не во время плотского возбуждения. Себя узнали, нет? Ага. Начиная, был злоязычен, мы с вами, ссорил других, говорит, не ссорила. Как только мы про какого-то знакомого, другому знакомому рассказали, как он о нем говорил и отзывался, мы их поссорили. Момента. Ты знаешь, а про тебя тут сказал вот то и то. Все. Поссорили. И припирались с соседями, и завидовали, и прочее. То есть вот это все перечисленное, это в нас. Если мы видим, искреним. Если мы себя увидели святыми, грош нам цена. Тогда я что-то толку читать. Но читаешь вот так, ну это Ефрем Сирин был такой. Мы-то с вами не такие уже. Все. А пытливость молодого еще незрелого ума, усиливаешься постигнуть то, что выше сил его, или легкомысленные молодости вовлекли его в некоторые сомнения относительно промысла Божия. Вот он начал сомневаться в промысле Божьем. А есть ли он? Но промысел Божий не оставил без вразумления колеблющегося юношу. И следующие события, рассказанные самим Ефремом, с глубоким сокрушением послужили ему вразумительным уроком о промысле и переходом к новому образу жизни. Итак, еще раз, рассказанное самим Ефремом с глубоким сокрушением. Усвоили для себя, если нам надо, для того, чтобы кого-то вразумить, рассказать свой опыт прошлый, греховный, что вот, знаешь, у меня тоже было такое, ну вот Господь меня спас от того и от этого. Значит, единственная форма – это рассказывать с сокрушением о соделанном. Потому что зачастую рассказывают, говорят, да, я молодой, такое творил, да. Все, нет сокрушения, значит, нет покаяния, значит, и другим мы вселяем, что иногда, оказывается, все это можно сделать, это будет здорово. Так вот, однажды, по приказанию родителей, отправившись за город, Ефрем запоздал и остановился ночевать в лесу вместе с пастухом овец. Ночью напали на стадо волки и растерзали овец. Когда пастух объявил об этом хозяевам стада, те не поверили и обвинили Ефрема в том, будто он привел воров, которые расхитили овец. Тут клевета, обычное дело. Дьявол приводится клеветник. Сколько раз на нас с вами клеветали? Ефрем был представлен судье. Я оправдывался, говорит он, рассказывая, как было дело. Вслед за мной был приведен некто, пойманный в прелюбодеянии с одной женщиной, которая убежала и скрылась. Судья, отложив исследование дела, обоих нас вместе отослал в тюрьму. В заключении нашли мы одного земледельца, приведенного туда за убийство. Но приведенный со мной не был прелюбодеем, а земледелец убийцей. ровно как и я не был похитителем овец. То есть все трое, все оклеветанные. Но ни за что их. Как мы возмущаемся, когда нас, ну ни за что. Вот ничего еще не сделано, мне уже наорали. Или вообще, я так не делаю никогда, а меня тут, понятно, да? Мы бедные, несчастные. Какое у нас возмущение, мы это что? Нас, когда даже справедливо обвиняют, мы оправдываемся, говоря, я потому, потому, поэтому, но когда несправедливо, внутри возмущение. Так вот, нам урок из жития Содома и Ефрема. Между тем, взятый под сохранение по делу земледельца, а мертвое тело, по моему делу, пастух, а по делу прелюбодения муж виновной женщины, поэтому их стерегли в другом месте. Приведя там 7 дней, на 8-й вижу во сне, что кто-то говорит мне, будь благочестив и уразумеешь промысел. Перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал, и по себе познаешь, что эти люди страждут не несправедливо, но не избегнут наказания и виновные. То есть перебери, и ты увидишь, что не зря сюда попал. Итак, пробудившись, стал я размышлять о видении. И, отыскивая свой проступок, вспомнил, что однажды, будучи в этом же селении, на поле, среди ночи, со злым намерением выгнал я из загона корову одного бедного старика. Она, обессиленная от холода и от того, что была не праздна, ее настиг там зверь и растерзал. Вот такое преступление совершил. Как только я рассказал заключенным со мной этот сон и свою вину, они, возбужденные моим примером, начали рассказывать о своих. Поселянин, приведенный туда за убийство, что видел человека, тонувшего в реке, и мог ему помочь, однако же не помог. Вот о чем мы с вами говорили. Мог сделать доброе дело и не сделал. Смерть. А городской житель о том, что присоединился к обвинителям одной женщины, оклеветанной в прелюбодеянии. То есть женщину оклеветали, и он был там же клеветником, свидетелем, что якобы тоже он видел, как она занималась прелюбодеянием. Она, говорит он, была вдова. Братья ее, возведя на нее вину эту, лишили ее отцовского наследства, дав из него часть мне по условию. То есть он за мзду оклеветал и лишил крова вдову. Какое тяжкое преступление. Господь никого так не любит, как сироту и вдову. И помним, что если вдова сохраняет вдовство, то ей зачтется это на суде как девство. При этих рассказах начал я приходить в сокрушение, потому что в этом было некоторое явное воздаяние. И если бы все это случилось только со мной, можно было бы сказать, что все это случилось со мной по человеческим причинам. Ну, судья не разобрался, этот клеветал. То есть, ну вот люди так сказали, вот люди недобрые, поэтому я попал в беду. Да? Если бы не было вот этого всего события. Так мы с вами и рассуждаем. Говорит, начальник хочет на мое место посадить своего родственника, поэтому тут меня прижимает. И прочее. То есть, мы ищем вину в людях, и в событиях, и в возрасте, и в чем только мы не ищем. А на самом деле промысел Божий, еще раз говорю, для чего мы с вами открываем глаза. Но нас, троих, постигла одна и та же участь. И значит, есть некто четвертый, отмститель, который не в родстве с терпящими напрасную обиду и не знаком нам, потому что ни я, ни они никогда не видели его, так как я описал им наружность того, кто явился ко мне во сне. То есть он описал, кто к нему пришел во сне, это говорил. Они, нет, это не знакомый, это не родственник, значит, кто-то совсем посторонний, кто об этом всем знает. Заснул я в другой раз и вижу, тот же говорит мне: завтра увидите и тех, из-за кого терпите вы обиду, и освобождение от возведенной на вас клеветы. На другой день действительно представлены были градоначальнику вместе с Ефремом и другими товарищами его по заключению еще 5 человек, обвиняемых в разных преступлениях. Из них 2 были братьями оклеветанной вдовы. То есть этих 2 братьев, которые оклеветали вдову, представили на суд. И взяты в темницу за другие, действительно ими совершенные преступления. То есть кроме этого они еще совершили преступления и их посадили в темницу. Получается, что они не остались без наказания и за одно, и за другое дело. А 3 остальных были невиновны в том, за что были посажены в темницу. Но, как сами они открылись Ефреме, были виновны в лжесвидетельстве. Исследование всех этих дел не могло быть скоро закончено. Между тем, был назначен другой судья. Новый судья был знаком с родителями Ефрема и с ним самим. Но Ефрем не сразу узнал его. Накануне того дня, когда всем заключенным надлежало предстать перед ним на суде, Ефрем снова увидел во сне говорящего: «На следующий день будешь ты освобожден. Будь же верующим и возвещай промысел Божий». Вот это он сказал нам всем. Будем верующими, то есть верить. Верить – это быть верным Богу и возвещать промысел Божий. Действительно, на другой день судья рассмотрел дела обвиняемых, признал невинными посаженных в темницу по ошибке или за намеренности и предал на съедение зверям уличенных и сознавшихся в злодеяниях. Какая страшная смерть, да? На съедение этим зверям. Судья, говорит Ефрем, велит также и меня вывести на середину. Хотя и сближала его со мной единоплеменность, однако же стал он осведомляться о деле по порядку и пытался выспросить у меня, как было дело об овцах. Я сказал правду, как все происходило. Узнав меня по голосу и имени, он приказал высечь пастуха для дознания истины. Понятно, как истина дознается? Понятно. Если через голову не доходит, значит, через другое место должно дойти. Вот. У нас с вами тоже. Если истина у нас через голову не доходит, нам через другое место начинает доходить. Да? Вот. А потом освободил меня от обвинения. По пришествии же без малого 70 дней. То есть 70 дней все-таки он отсидел. После этого в ту же ночь вижу прежнего мужа, и он говорит мне: возвратись в место свое и покайся в неправде, убедившись, что есть око над всем надзирающее. И, сделав мне сильные угрозы, он удалился. С тех пор и до ныне не видел я его. Ефрем был верен наставлению явившейся, еще в темнице дав обет посвятить свою жизнь покаянию, он вскоре оставил мир и удалился в окрестные горы к отшельникам. Между тем, в поздние годы он не приставал каяться в грехе юности и просить у других молитв перед Господом о прощении. Вот на этом мы сегодня остановимся. Дальше мы эту тему с вами продолжим. Вот то, что мы с вами усвоили, надо будет нам окончательно, чтобы у нас улеглось, потому что тема все-таки сложная и серьезная. Но мы с вами, еще раз, начнем видеть промысел Божий, начнем видеть Бога. Нас никогда тогда ни в уныние, ни в отчаяние, ни во что не ведешь. Да?